Глава вторая. Мисс Эндрю и жаворонок. Была суббота. В прихожей дома номер 17 мистер Бэнкс, постукивая пальцем по барометру, объяснял миссис Бэнкс, какая будет погода.
«Ветер южный, умеренный, температура средняя, местами грозы, море спокойное, дальнейший прогноз неопределенный». «Эй, это еще что?»
— вскричал он, так как над его головой неожиданно раздался невероятный грохот, топот и стук. На лестнице появился Майкл, который, судя по всему, был в очень дурном настроении. Спускаясь по лестнице, он то и дело стучал ботинками по перилам. За ним с близнецами на руках шла Мэри Поппинс и подталкивала его коленом со ступеньки на ступеньку. Позади следовала Джейн, держа в руках их шляпы. «Доброе начало! Полдела откачала!» — назидательно приговаривала Мэри Поппинс. «Давай-давай, спускайся!» Мистер Бэнкс оставил в покое барометр и взглянул на них.
«Что это с тобой?» — спросил он.
«Я не хочу идти гулять. Хочу играть со своим новым паровозом!» — ответил Майкл и запнулся, потому что колено Мэри Поппинс подтолкнуло его еще на ступеньку ниже. «Чепуха, мой дорогой!» — заявила миссис Бэнкс. «Конечно, надо идти. От ходьбы ноги становятся длинными и сильными».
«А мне нравятся короткие!» — буркнул Майкл, неохотно опускаясь на следующую ступеньку.
«Когда я был маленьким мальчиком, — заметил мистер Бэнкс, — я очень любил гулять. Я каждый день гулял со своей гувернанткой до второго фонарного столба и обратно, и никогда не капризничал». Майкл остановился посреди лестницы и недоверчиво посмотрел на мистера Бэнкса. «Ты что, был когда-то маленьким мальчиком?» — спросил он с удивлением.
Мистер Бэнкс даже обиделся. «Разумеется, был. Очаровательным маленьким мальчиком с длинными золотыми кудряшками в бархатных штанишках и ботинках на пуговках».
«Подумать только», — сказал Майкл, самостоятельно сбегая с лестницы и во все глаза глядя на отца. Он просто не мог представить себе мистера Бэнкса маленьким мальчиком. Ему казалось, что тот всегда был 6 футов ростом, среднего возраста и лысоватым. «А как звали твою гувернантку?» — спросила Джейн, сбегая по ступенькам вслед за Майклом. «Она была добрая?»
«Звали ее мисс Эндрю, и это был просто страх господень!»
«Тссс!» — укоризненно прошептала миссис Бэнкс.
«Я имел в виду...» — поправился мистер Бэнкс. «Что она была... очень строгой. И всегда считала себя правой. Ей ужасно нравилось замечать чужие ошибки и заставлять людей почувствовать себя ничтожествами. Вот какая была мисс Эндрю!»
Он нахмурился при одном воспоминании о своей гувернантке. Динь-динь-динь! Дверной колокольчик зазвонил на весь дом. Мистер Бэнкс поднялся и открыл дверь. На ступеньках с важным видом стоял разносчик телеграмм. «Срочная телеграмма на имя Бэнкса. Ответ будет?» Он протянул мистеру Бэнксу оранжевый конверт.
«Если новости хорошие, получишь 6 пенсов», — пообещал мистер Бэнкс, вскрывая конверт.
Прочитав телеграмму, он побледнел.
«Ответа не будет», — кратко сказал он.
«А 6 пенсов?»
«Тем более», — отчеканил мистер Бэнкс.
Разносчик телеграмм с укором взглянул на него и понуро отправился в освояси. «О, что произошло?» — поинтересовалась миссис Бэнкс, предчувствуя, что новости, скорее всего, скверные. «Кто-то заболел?»
«Хуже», — уныло произнес мистер Бэнкс.
«Мы разорены?» — тихо-тихо спросила миссис Бэнкс и тоже побледнела.
«Еще хуже. Не зря барометр предсказывал грозу. Вот послушай».
Он развернул телеграмму и громко прочел.
«Приезжаю к вам на месяц. Прибываю сегодня в 3 часа. Будьте любезны затопить в спальне камин. Юфимия Эндрю».
«Эндрю? Но ведь так звали твою гувернантку!» — воскликнула Джейн.
«В том-то и дело, что это она!» — вскричал мистер Бэнкс, бегая туда-сюда по комнате и непрерывно теребя остатки своих волос. «Ее имя Юфимия, и она прибывает сегодня в 3 часа!»
Он застонал. «Но я бы не сказала, что это плохая новость», — возразила миссис Бэнкс, чувствуя некоторое облегчение. «Конечно, придется подготовить свободную комнату, ну и что? Мне будет чрезвычайно приятно, когда милая старушка...»
«Милая старушка?» — взревел мистер Бэнкс. «Ты сама не понимаешь, что говоришь. Милая старушка, погоди, ты скоро ее увидишь».
Он схватил шляпу и плащ. «Но, дорогой!» — воскликнула миссис Бэнкс. «Ты же должен ее встретить. Куда ты отправляешься? Это крайне невежливо».
«Куда угодно. Скажи ей, что я умер», — отозвался мистер Бэнкс и, совершенно расстроенный, выбежал из дома.
«Боже мой, Майкл, какая же она!» — прошептала Джейн. «От любопытства кошка сдохла», — вмешалась Мэри Поппинс. «Наденьте, пожалуйста, ваши шляпы».
Усадив близнецов в коляску, она выкатила ее на садовую дорожку. Джейн и Майкл отправились следом.
«Куда мы сегодня пойдем, Мэри Поппинс?» «Через парк, потом по маршруту 39-го автобуса до Хай-стрит, затем через мост, оттуда домой, через железнодорожный переезд», — фыркнула она.
«Так мы всю ночь проходим», — пробурчал Майкл, нехотя плечась позади вместе с Джейн. «И не застанем мисс Эндрю».
«Но ведь она приезжает на целый месяц», — напомнила Джейн.
«А я хочу посмотреть, как она приедет», — сказал Майкл, шаркая ногами о тротуар.
«Шагайте веселей», — прикрикнула Мэри Поппинс. «С таким же успехом я могла взять с собой на прогулку пару улиток». Но когда они ее догнали, Мэри Поппинс заставила их целых 5 минут ждать, пока она насмотрится на свое отражение в витрине рыбного магазина. На Мэри Поппинс была новая белая блузка в розовый горошек, и выражение ее лица, пока она любовалась собой на фоне жареной трески, было весьма довольным. Слегка распахнув жакет, чтобы блузку было лучше видно, она подумала, что, пожалуй, еще никогда не выглядела лучше. Казалось, даже жареные рыбы в восхищении глядели на нее выпученными глазами. Кивнув своему отражению, Мэри Поппинс последовала дальше. Они прошли Хай-стрит, миновали мост. А когда добрались до железнодорожного переезда, Джейн с Майклом не выдержали. Оставив позади Мэри Поппинс и коляску с близнецами, они бросились бежать и бежали до самого угла Черешневой улицы. «Там такси!» — воскликнул Майкл. «Это должно быть мисс Эндрю!»
Они стояли на углу, поджидая Мэри Поппинс, и наблюдали за машиной.
Такси медленно проехало вдоль улицы и остановилось прямо у ворот дома номер 17. При этом раздался жуткий скрип и скрежет. Оно и понятно, от колес до самой крыши машина была заполнена багажом. Самой машины почти не было видно из-за чемоданов, которые заполнили крышу и багажник. Сумки и корзинки виднелись в окнах, шляпные коробки были привязаны к ступенькам, а 2 огромных сундука занимали водительское место. Наконец появился сам водитель. Он осторожно выбрался наружу, словно спускаясь с крутой горы, и открыл заднюю дверцу. Оттуда сразу же вывалилась огромная обувная коробка, потом большой коричневый сверток, а за ним зонтик и тросточка, связанная веревкой. В довершении всего изнутри со звоном вылетели маленькие механические весы и сшибли таксиста с ног.
«Поаккуратней! Поаккуратней!»
— раздался из такси трубный раскатистый голос.
«Это ценный багаж!»
«А я ценный шофер!» — отозвался таксист, поднимаясь с тротуара и потирая ушибленное колено. «Вы забыли об этом?»
«Посторонись, посторонись! Я вылезаю!» —
снова прогремел тот же голос. И через мгновение на ступеньке такси появилась такая огромная нога, какой ребята никогда не видели.
Следом показалась и сама мисс Эндрю. На ней было необъятное пальто с меховым воротником, а голову украшала мужская фетровая шляпка, с которой свешивалась длинная серая вуаль.
Дети подошли поближе. Они с интересом разглядывали огромную фигуру с крючковатым носом, узкогубым ртом и крошечными глазками, сердито поблескивавшими из-под очков. А когда мисс Эндрю заспорила с шофером, ее голос чуть их не оглушил.
«4 шиллинга и 3 пенса? Немыслимо! За такую плату можно объехать вокруг света! И не подумаю платить, я заявлю в полицию!»
Таксист пожал плечами.
«Это обычная плата за проезд», — спокойно отозвался он. «Взгляните на счетчик. На такси бесплатно не ездят, тем более с таким багажом».
Мисс Эндрю фыркнула и, запустив руку в огромный карман, достала малюсенький кошелек. Покопавшись в нем, она вручила таксисту монету. Тот повертел ее в руке, недоуменно рассматривая, потом грубо расхохотался.
«Это что, на чай?» — саркастически спросил он.
«Конечно нет. Это плата за проезд. А чаевых я не даю», — отрезала пассажирка.
«Такая не даст», — пробормотал шофер, уставившись на нее. Потом про себя добавил. «Багажом можно завалить полпарка, а чаевых она не дает. Ну и гарпия».
Но мисс Эндрю не слышала его. В воротах показались дети, и она направилась к ним. Ее каблуки выбивали дробь о тротуар, а серая вуаль развивалась по ветру.
«Ну?»
— прогудела она, изобразив на лице нечто, подразумевавшее улыбку.
«Вы, наверное, не знаете, кто я такая?»
«А вот и знаем!» — воскликнул Майкл, который был очень рад встрече с мисс Эндрю. «Вы страх господень!»
Лицо и даже шея мисс Эндрю мгновенно стали темно-багровыми.
«Ты невоспитанный и дерзкий мальчишка! Я пожалуюсь твоему отцу!»
«Но я не нарочно», — удивленно протянул Майкл. «Это папа сказал».
«Все, молчать! Не сметь мне перечить!» —
рявкнула мисс Эндрю и повернулась к Джейн.
«Надо полагать, ты Джейн?» «Мне никогда не нравилось это имя!»
«Здравствуйте», — вежливо сказала Джейн, думая про себя, что от имени Юфимия она тоже не в восторге.
«Твое платье слишком коротко», — протрубила мисс Эндрю. «И кроме того, надень чулки. Девочки не должны ходить с голыми ногами. Я обязательно поговорю с твоей мамой».
«Но я не люблю чулок», — сказала Джейн. «Я ношу их только зимой».
«Что за распущенность? Кто тебе позволил возражать?» — пробасила мисс Эндрю.
Подойдя к коляске, она протянула свою ручищу и в знак приветствия потрепала каждого из близнецов за щеку. Джон и Барбара немедленно зарыдали.
«Ну и манеры!» — воскликнула мисс Эндрю. «Клизма! Вот что им нужно!» —
добавила она, поворачиваясь к Мэри Поппинс.
«Воспитанные дети так себя не ведут. Клизма и самая большая. Запомните, милочка!»
«Весьма признательна, мадам», — отозвалась Мэри Поппинс с ледяной учтивостью. «Но я воспитываю детей по-своему и в советах не нуждаюсь».
Мисс Эндрю уставилась на нее так, словно не верила собственным ушам. Мэри Поппинс спокойно и безбоязненно выдержала этот взгляд.
«Любезная!» —
возвысила голос мисс Эндрю, придя в себя.
«Вы забываетесь! Как вы смеете отвечать мне подобным тоном? Я позабочусь, что...»
Мисс Эндрю двинулась по дорожке к дому. Миссис Бэнкс, расстроенная и напуганная, семенила следом. «Я надеюсь, мисс Эндрю, что вам у нас понравится», — вежливо говорила миссис Бэнкс, в глубине души, однако, в этом сомневаясь.
«Хм, вряд ли это удастся в таком доме», — заметила мисс Эндрю. Он просто в ужасном состоянии. Весь такой обшарпанный. Вам надо немедленно вызвать плотника. Когда в последний раз мыли это крыльцо? Оно очень грязное».
Миссис Бэнкс едва сдерживала слезы. Слова мисс Эндрю превратили ее красивый уютный домик во что-то жалкое и уродливое. Миссис Бэнкс совсем расстроилась. «Завтра я это сделаю», — проговорила она чуть слышно.
«А почему не сегодня?»
— воскликнула мисс Эндрю.
«Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. А почему дверь белая? Самый лучший цвет — темно-коричневый. И дешевле, и грязь не так заметна. Вы только посмотрите на эти пятна!»
Поставив на крыльцо круглый предмет, она принялась тыкать пальцем в парадную дверь.
«Здесь, здесь и здесь, везде! Как неприлично!»
«Я сейчас же займусь этим», — кивнула миссис Бэнкс. «Не хотите ли подняться в свою комнату?»
Мисс Эндрю вошла в прихожую. «Полагаю, камин затопили?»
«О да! Сюда, мисс Эндрю! Робертсон Эй принесет ваши вещи!»
«Хорошо! Но пусть будет поосторожнее. В этих чемоданах полно склянок с лекарствами. Я должна заботиться о своем здоровье».
Поднявшись до середины лестницы, мисс Эндрю обвела строгим взглядом прихожую.
«Обои следует переклеить».
«Обязательно скажу об этом Джорджу. А почему, хотела бы я знать, он меня не встречает? Очень невежливо с его стороны. Вижу, его манеры ничуть не улучшились».
Голос мисс Эндрю стал немного тише, когда они поднялись наверх, а голос миссис Бэнкс, покорно соглашавшейся со всем, чтобы не сказала гостья, стал едва слышен. Майкл повернулся к Джейн. «Кто такой Джордж?» — спросил он. «Папа. Но ведь его зовут мистер Бэнкс». «Да, но его имя Джордж?» Майкл вздохнул. «Месяц. Это так долго, верно, Джейн?» «Да, 4 недели и еще чуть-чуть», — пояснила Джейн, предчувствуя, что месяц, проведенный с мисс Эндрю, покажется им годом. Майкл придвинулся поближе к сестре. «Слушай, Джейн», — взволнованно зашептал он, — «она ведь не сможет заставить маму уволить Мэри Поппинс. Как ты считаешь?» «Не думаю, но она все-таки очень странная. Я понимаю, почему папа ушел». «Странная!» — будто взрыв раздалось сзади. Они обернулись. Мэри Поппинс смотрела вслед мисс Эндрю убийственным взглядом. «Странная!» — повторила она с уничижительной гримасой. «Мягко сказано. Это я-то не умею воспитывать детей. Я невоспитанная и бестолковая? Мне нельзя доверять. Что ж, посмотрим». Джейн с Майклом частенько видели Мэри Поппинс сердитой, но сегодня в ее голосе звучали нотки, которых они раньше никогда не слышали. Дети безмолвно уставились на нее, размышляя, что же теперь будет. Вдруг в воздухе раздался слабый шум, то ли свист, то ли вздох. «Что это?» — воскликнула Джейн. Шум донесся снова, на этот раз он был громче. Мэри Поппинс прислушалась. Непонятные звуки, казалось, слышались со ступенек перед парадной дверью. «О!» — торжествующе воскликнула Мэри Поппинс. «Я должна была догадаться!» Она направилась к крыльцу, где стоял круглый предмет, оставленный мисс Эндрю, и сдернула клетчатое покрывало. Под ним оказалась клетка, очень чистая и блестящая. В ней, на тоненькой жердочке, спрятав голову под крыло, сидела маленькая светло-коричневая птичка. Как только свет упал на нее, она растерянно замигала, оглядываясь по сторонам. Внезапно птичка увидела Мэри Поппинс. Встрепенувшись, она тут же открыла клюв и издала тихий, горестный всхлип. Джейн с Майклом еще никогда не слышали ничего более жалостного. «Что, неужели? Так-так-так. «Не может быть», — сказала Мэри Поппинс, состраданием кивая головой. «Чирп-чирап!» — удрученно просвистела птичка, опустив крылышки. «Что? 2 года? В этой клетке?» — гневно воскликнула Мэри Поппинс. Дети уставились на нее. Птичка говорила на непонятном языке, но Мэри Поппинс беседовала с нею, словно прекрасно ее понимала. «Что она говорит?» — спросил Майкл. «Тсс!» — оборвала Джейн и ущипнула его за руку. Они молча наблюдали. Птичка перебралась по жердочке поближе к Мэри Поппинс, и все явственно услышали вопросительные интонации в ее чириканье. Мэри Поппинс кивнула. «Да, конечно. Я знаю это поле. Там она тебя поймала?» Птичка кивнула в ответ. Потом снова что-то спросила на своем языке. Мэри Поппинс на секунду задумалась. «Ну, — сказала она, — это не так далеко. Можно добраться примерно за час, если лететь на юг». Птичка, казалось, обрадовалась. Она затанцевала на своей жердочке и возбужденно захлопала крыльями. Потом снова запела чисто и красиво, устремив умоляющий взор на Мэри Поппинс. Та поглядела на ведущие наверх ступеньки. «Собираюсь ли я? А как ты думаешь? Разве ты не слышал, как она назвала меня молодой особой? Меня?» Она возмущенно фыркнула. Плечи птички затряслись, словно от смеха. Мэри Поппинс нагнулась. «Что вы собираетесь делать, Мэри Поппинс?» — полюбопытствовал Майкл, не в силах больше молчать. «Что это за птичка?» «Жаворонок», — кратко ответила Мэри Поппинс и повернула ручку на маленькой дверце. «Первый раз вы видите жаворонка в клетке. И в последний». С этими словами она распахнула дверцу. Жаворонок, расправив крылья, с пронзительным криком вылетел наружу и уселся на плечо Мэри Поппинс. «Хм», — хмыкнула она, повернув к нему голову. «По-моему, так намного лучше». «Чирап!» — пропел жаворонок и согласно закивал. «Теперь тебе лучше улететь», — пожелала ему Мэри Поппинс. «Через минуту она вернется». При этих словах жаворонок разразился потоком трелей, делая благодарные знаки крылышками и кивая головкой. «Ладно, ладно», — оборвала его Мэри Поппинс сердито. «Не надо благодарностей. Мне было приятно сделать это. Не могу видеть жаворонка в клетке. К тому же ты и слышал?» Жаворонок запрокинул голову и распушил перья. Казалось, он неудержимо хохочет. Вдруг он встревоженно прислушался.
«О, чуть не забыла!» — загремел наверху знакомый голос. «Я оставила моего Каруза внизу, на этих грязных ступеньках. Пойду принесу его».
С лестницы донеслись тяжелые шаги мисс Эндрю.
«Что?» —
крикнула мисс Эндрю в ответ на вопрос миссис Бэнкс.
«Это мой жаворонок Каруза. Я назвала его так, потому что он очень хорошо поет. Нет, сейчас он почему-то петь перестал, с тех пор, как я поймала его в поле и посадила в клетку. Не могу понять, почему».
Голос постепенно приближался, становясь все громче.
«Разумеется, нет», —
отрезала мисс Эндрю, отвечая на очередной вопрос миссис Бэнкс.
«Я сама его принесу. Таким непочтительным детям я не могу это доверить. А перила нужно отполировать, и немедленно».
Бум, бум, бум. Шаги мисс Эндрю прогрохотали в прихожей. «Идет», — прошептала Мэри Поппинс. «Удачи тебе». И она слегка тряхнула плечом. «Быстрее!» — взволнованно закричал Майкл. «Торопись!» — воскликнула Джейн. Близнецы замахали руками. Жаворонок наклонил голову, выдернул из хвоста перышко и сунул его за ленточку на шляпке Мэри Поппинс. Потом расправил крылья и взмыл в небо. В тот же миг на пороге появилась мисс Эндрю.
«Что?» — завопила она при виде Майкла, Джейн и близнецов. «Почему вы до сих пор не в постели? Безобразие! Все хорошо воспитанные дети!»
Она смерила Мэри Поппинс грозным взглядом.
«Должны ровно в 5 часов лежать в кроватях. Я непременно поговорю с вашим отцом».
Она огляделась.
«Так-так, где я оставила моего?»
Внезапно она осеклась. Возле ее ног стояла пустая клетка с открытой дверцей. Мисс Эндрю уставилась на нее, не веря собственным глазам.
«Почему? Когда? Где? Что? Кто?» — прохрипела она.
Но голос к ней скоро вернулся.
«Кто снял платок?» — взревела она.
Дети задрожали от страха.
«Кто открыл клетку?»
Молчание.
«Где мой жаворонок?»
В полной тишине мисс Эндрю гневно сверлила детей глазами. Наконец ее яростный взгляд упал на Мэри Поппинс.
«Это вы!» — указала она на нее пальцем.
«По лицу вижу. Да как вы посмели! Сегодня же покиньте этот дом, дерзкая, негодная, отвратительная!»
«Чирп! Чирап!» Сверху донесся звонкий смех. Мисс Эндрю подняла голову. Жаворонок радостно кружил над подсолнухами.
«О, Каруза, вот ты где!» — воскликнула мисс Эндрю. «Сейчас же вернись! Не заставляй меня ждать! Лети в свою чистую, красивую клетку! Каруза, я сама закрою за тобой дверцу!»
Но жаворонок продолжал парить над садом и звонко смеяться, запрокидывая голову и хлопая себя по бокам крыльями. Мисс Эндрю нагнулась, схватила клетку и подняла ее над головой.
«Каруза! Что я сказала? Сейчас же вернись!»
призывала она, грозя жаворонку клеткой. Вместо ответа жаворонок стремительно пролетел рядом с ней и сделал круг над шляпкой Мэри Поппинс. «Чирп! Чирап!» — проронил он, проносясь мимо. «Все в порядке!» — кивнула ему Мэри Поппинс.
«Каруза, ты слышишь меня?» — вопила мисс Эндрю.
Однако в ее голосе появилась неуверенность. Она поставила клетку и попыталась поймать жаворонка. Но он увернулся и, взмахнув несколько раз крыльями, взлетел выше. «Вот он что-то пропел Мэри Поппинс!» «Готово!» — отозвалась она. И тут началось нечто невероятное. Мэри Поппинс устремила пристальный взгляд на мисс Эндрю. Словно околдованная им, мисс Эндрю задрожала всем телом, судорожно глотнула воздух, сделала несколько неуверенных шагов вперед и молниеносно бросилась к клетке. А затем то ли мисс Эндрю стала меньше, то ли клетка больше, Джейн с Майклом не поняли, но они ясно увидели, как дверца клетки с легким щелчком захлопнулась за мисс Эндрю.
«Ах, ах, ах!» — вскричала она.
А жаворонок, опустившись вниз и ухватив клетку за кольцо, взлетел в небо.
«Что со мной? Куда я лечу?» — вопила мисс Эндрю, поднимаясь все выше. «Мне тесно, я едва дышу!»
«Ему было не лучше», — спокойно заметила Мэри Поппинс.
«Откройте дверь! Выпустите меня, говорят вам! Выпустите!»
«Хм, как бы не так!» — усмехнулась Мэри Поппинс. А жаворонок с песней поднимался все выше. Тяжелая клетка с мисс Эндрю качалась из стороны в сторону, и казалось, что она вот-вот выпадет из его коготков.
«Я, которая так хорошо воспитана, которая всегда права, которая никогда не ошибается, до чего я дожила!» —
доносились до детей вопли мисс Эндрю, которая яростно барабанила кулаками по клетке. Мэри Поппинс загадочно усмехнулась. Жаворонок был уже очень высоко, но все кружил над ними, распевая свою победную песню. Клетка с мисс Эндрю кружила вместе с ним, тяжело покачиваясь сбоку на бок, словно корабль во время шторма.
«Выпустите меня! Выпустите меня!» — доносился вопль.
Внезапно жаворонок изменил направление полета. Его песня на мгновение смолкла, но скоро зазвучала опять, звонкая и свободная. Разжав лапки и избавившись от клетки, жаворонок устремился на юг. «Улетел», — сказала Мэри Поппинс.
«Куда?» — закричали Джейн и Майкл.
«Домой, в родные луга», — ответила она, продолжая смотреть в небо.
«Но он уронил клетку», — пробормотал Майкл, глядя во все глаза на происходящее.
А посмотреть было на что.
Кувыркаясь в воздухе, клетка стремительно падала вниз. Вместе с ней кувыркалась мисс Эндрю, переворачиваясь то вниз, то вверх головой. Клетка камнем падала все ниже и, наконец, шлепнулась прямо на ступеньки. Мисс Эндрю удалось открыть дверцу. Джейн и Майклу показалось, что мисс Эндрю снова стала прежнего роста, даже немного выше и страшнее. Несколько мгновений она стояла, задыхаясь от ярости, не в силах вымолвить ни слова. Ее лицо стало багровым.
«Как вы посмели!» —
произнесла она, наконец, хриплым шепотом, тыча в Мэри Поппинс трясущимися пальцами. Но Джейн с Майклом видели, что в глазах мисс Эндрю уже не было злобы и презрения. Ее взгляд был полон страха.
«Вы...» — бормотала она. «Жестокая, непочтительная и своевольная девчонка! Как вы могли?»
Некоторое время Мэри Поппинс из-под полуприкрытых век мстительно разглядывала мисс Эндрю. «Вы сказали, что я не умею воспитывать детей», — произнесла она медленно и с расстановкой. Мисс Эндрю попятилась, дрожа от страха.
«Я извиняюсь», — заикаясь, проговорила она.
«Что я дерзкая и ни на что не способна? Что мне ни в коем случае нельзя доверять?» — продолжала Мэри Поппинс тем же тоном. Мисс Эндрю словно съежилась под ее пристальным взглядом.
«Я ошиблась. Вы виновата», — бормотала она.
«Что я? Молодая особа», — неумолимо продолжала Мэри Поппинс.
«Беру свои слова назад», — лепетала мисс Эндрю. «Все до единого. Только отпустите. Больше я ничего не прошу».
Заломив руки, она смиренно смотрела в глаза Мэри Поппинс.
«Я уеду», — шептала она. «Не останусь ни в коем случае. Только отпустите меня. Умоляю».
Мэри Поппинс немного подумала, потом махнула рукой. «Уезжайте!» У мисс Эндрю вырвался вздох облегчения.
«О, спасибо! Спасибо! Большое спасибо!»
Не сводя глаз с Мэри Поппинс, она пятилась по ступенькам, потом повернулась и, спотыкаясь, побежала по садовой дорожке.
Таксист, который все это время выгружал багаж, теперь заводил мотор, собираясь уезжать.
Мисс Эндрю подняла дрожащую руку.
«Стойте!» —
хрипло закричала она.
«Подождите меня. 10 шиллингов чаевых, если сейчас же увезете меня отсюда».
Водитель уставился на нее.
«Честно!» — говорила мисс Эндрю, шаря в карманах. «Вот, возьмите, и быстрее, быстрее поехали!»
Забравшись в машину, она рухнула на сиденье. Таксист, ничего не понимая, захлопнул за ней дверцу. Потом принялся грузить вещи. Смахнув с горы чемоданов Робертсона Эя, успевшего на них заснуть, он за пару минут управился с багажом.
«Похоже, старушка немного не в себе. Сроду еще не видел ничего подобного», — пробормотал таксист, трогаясь с места.
А о том, что же с ней на самом деле, он так и не узнал, да и вряд ли узнает,
даже если доживет до 100 лет.
«А где мисс Эндрю?» — спросила миссис Бэнкс, выглянув из дома в поисках гостья.
«Уехала», — ответил Майкл.
«Как это уехала?» — удивилась миссис Бэнкс.
«Кажется, она раздумала у нас жить», — объяснила Джейн.
Миссис Бэнкс нахмурилась. «Мэри Поппинс, что все это значит?»
«Не могу сказать, мадам», — ответила Мэри Поппинс так спокойно, словно все происходящее ее нисколько не волновало. Она оглядела свою новую блузку и расправила складку.
Миссис Бэнкс недоуменно покачала головой. «Как странно! Ничего не понимаю!» В это время ворота осторожно приоткрылись и тут же тихо захлопнулись. Скоро все увидели мистера Бэнкса, который на цыпочках двигался по садовой дорожке. Поняв, что его обнаружили, мистер Бэнкс застыл на одной ноге.
«Но как? Она приехала?» — встревоженным шепотом спросил он.
«Приехала и уехала», — ответила миссис Бэнкс.
Мистер Бэнкс опешил.
«Как уехала? Ты имеешь в виду? Она и вправду уехала? Мисс Эндрю?»
Миссис Бэнкс кивнула.
«Вот радость-то!» — завопил мистер Бэнкс и пустился в пляс. Кружась и подпрыгивая, он отплясывал шотландскую джигу прямо на садовой дорожке.
Внезапно он остановился. «Но как? Когда? Почему?» — поинтересовался он.
«На такси, только что. Из-за того, что дети ей, кажется, не понравились. Она жаловалась на них. Ничего другого я просто не могу предположить. А вы, Мэри Поппинс?» «И я, мэм, не могу», — ответила Мэри Поппинс и смахнула пылинку со своей новой блузки.
Мистер Бэнкс повернулся к Джейн и Майклу с выражением сожаления на лице.
«Вы были невежливы с мисс Эндрю? Моей гувернанткой? С этой милой старушкой? Мне стыдно за вас. Очень стыдно!» — сказал он строгим тоном, однако в глазах у него вспыхивали искорки смеха. «Я самый несчастный человек на свете!» пожаловался мистер Бэнкс, засовывая руку в карман. «Весь день я надрываюсь на работе, чтобы дать вам приличное воспитание. И вот благодарность? Нагрубить мисс Эндрю? Какой позор! Какой стыд! Не знаю, смогу ли я когда-нибудь простить вас, но...»
Продолжил он, доставая из кармана 2 шестипенсовика и торжественно вручая по одной монете Майклу и Джейн.
«Я все-таки постараюсь».
Он улыбнулся и направился к двери.
«Ого!» — воскликнул он, споткнувшись о пустую клетку. «Чье это? Откуда?»
Джейн, Майкл и Мэри Поппинс молчали.
«Ну, неважно», — сказал мистер Бэнкс. «Теперь эта клетка моя. Отнесу ее в сад. Из нее получатся хорошие струны для гороха».
Подхватив клетку, он, насвистывая, удалился. «Ну», — сказала Мэри Поппинс, проводив ребят в детскую. «Хорошо же вы себя ведете. Нагрубили гости своего отца».
«Но мы не грубили», — возразил Майкл. «Я только сказал, что она страх господень. Папа сам ее так назвал».
«Вы считаете, что прогнать ее, когда она только приехала, не грубость?» — спросила Мэри Поппинс.
«Но мы не прогоняли ее», — удивилась Джейн. «Это вы».
«Я нагрубила гостей вашего отца». Мэри Поппинс обернулась и, подбоченившись, смерила Джейн негодующим взглядом. «Как ты смеешь так говорить?»
«Нет-нет, вы, конечно, не нагрубили, но...»
«Никаких «но», — оборвала ее Мэри Поппинс, снимая шляпку и повязывая передник. «Я получила превосходное воспитание». Фыркнув, она принялась раздевать близнецов. Майкл вздохнул. Он знал, что спорить с Мэри Поппинс бесполезно. Взглянув на Джейн, он увидел, что она вертит в руках свой шестипенсовик.
«Майкл», — сказала она, — «я вот думаю...»
«О чем?»
«Папа дал их нам потому, что решил, будто это мы отослали мисс Эндрю обратно».
«Знаю».
«Но ведь это не мы, а Мэри Поппинс».
Майкл шаркнул ногой по полу. «И ты считаешь...» — медленно начал он, втайне надеясь, что он ее неправильно понял.
«Да, считаю», — кивнула Джейн.
«Но мне хочется их потратить».
«Мне тоже, но это было бы нечестно. Они принадлежат ей».
Майкл долго молчал.
«Ну ладно», — вздохнул он и с сожалением достал из кармана монету.
Потом они вместе подошли к Мэри Поппинс. Джейн протянула ей деньги.
«Вот, пожалуйста», — выдохнула она. «Мы думаем, что вы должны их взять».
Мэри Поппинс взяла монеты и повертела их в руках. Затем долго разглядывала детей, и им казалось, что ее взгляд проникает в их самые сокровенные мысли.
«Хм»,
— вымолвила, наконец, Мэри Поппинс и опустила монеты в карман передника. «Позаботьтесь о пенсах, а фунты позаботятся о себе сами».
«Думаю, они вам пригодятся», — вздохнул Майкл и с грустью посмотрел на ее карман.
«Думаю, что да», — с улыбкой согласилась Мэри Поппинс, включая свет в ванной.